è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, имя уважаемой собеседницы Галия Ибрагимова. Она журналистка, кандидат политических наук, специалистка по Центральной Азии, с недавних пор еще и Восточной Европой занимается. Привет!
Привет, Влад!
Пара новостей последних дней. Номер раз. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает платное образование для иностранцев в российских детсадах, школах, колледжах и техникумах. Проект закона опубликован на сайте Нижней палаты парламента. Его авторы предлагают изменить статью 78 федерального закона об образовании, которая дает иностранцам равные права с россиянами на бесплатное образование в детсадах и школах, а также в учреждениях среднего профессионального образования, колледжи, техникумы, училища. Депутаты также предложили ограничить до 3 количество попыток сдачи теста по русскому языку, который с 1 апреля 2025 года необходимо сдавать детям иностранцев при приеме в школу. Сейчас количество попыток не ограничено. В пояснительной записке депутаты утверждают, что в российских школах выросло число детей-мигрантов, и это привело к нехватке мест, росту нагрузки на учителей и необходимости повышать им зарплаты. Новость номер два. Примерно такого же порядка власти Петербурга запретили иностранным гражданам работать в сфере доставки. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщает Фонтанка. Запрет внесли в тот же документ, который уже включает запрет для иностранцев на работу в такси до конца 2025 года. Речь идет об ограничениях на работу курьерами для иностранных граждан, работающих по патентам. Новые меры, пишет Фонтанка, призваны противодействовать теневому трудоустройству, улучшить качество и безопасность услуг в сфере, а также открыть дополнительные рабочие места для россиян. Давай, пожалуйста, сделаем короткое напоминание, часть чего все вот это. Новости этой недели. Что за процесс можно наблюдать в России особенно интенсивно с марта 2024 года после терактов в Крокус-Сити-Холле в Москве?
Да, после терактов в Крокус-Сити-Холле началась агрессивная антимигрантская кампания, и пострадали не только сами выходцы из стран Центральной Азии, то есть люди в работоспособном возрасте, но, как мы видим по практике последнего года, и их дети. В частности, российские чиновники и российские силовики вообще открыто выступают с призывами к тому, чтобы мигранты не привозили с собой ни своих детей, ни своих жен, ни своих бабушек. И чтобы, видимо, эти их декларации дошли до мигрантов, они начали уже принимать такие инициативы. Сначала, в общем-то, детям мигрантов запретили поступать в школу, а, соответственно, образовательным учреждениям принимать детей мигрантов, если те не знают русский язык. И были открыты даже эти центры, где дети должны были проходить такие экзамены. И сейчас вот то, что ты озвучил, как раз это последняя инициатива, что если даже детей мигрантов принимают, то нужно, конечно же, с них брать деньги, потому что это дополнительная нагрузка на систему образования России. Насколько последняя инициатива о взимании платы за такое образование будет принята, сказать сложно, но учитывая, что вот с 2024 года этот сумасшедший бешеный принтер, который называется Российская Госдума, принял примерно около 15 таких законов, которые ужесточают пребывание иностранцев в России, в частности трудовых мигрантов, то, скорее всего, и этот закон будет в той или иной форме принят. Ну и, в общем, да, действительно, жизнь мигрантов в России, несмотря на такие растущие потребности российской экономики в трудовых ресурсах, все это ведет к тому, что жизнь мигрантов становится очень сложной в России.
Вписывая тоже в контекст, что было в этом году, понимаю, что мы в подкасте, в частности, с тобой в этом говорили про это, но, кажется, нужно напомнить про вот эту кампанию, государственную кампанию против выходцев из Центральной Азии, из Кавказа, потому что, когда мы говорим иностранцы, не все, да, иностранцы одинаковые в представлении государства, да и общества, чего уж там, будем честны. По возможности сжато напомню, как это все уже поменяло жизнь людей. Больше сборов, выдачи и продления патентов, разрешение на работу, регистрации. Это все стало дороже, а это существенно для людей, которые приехали из весьма небогатых мест здесь поработать, отправить домой что-то, с собой везти. Передача информации образовательными учреждениями и силовикам, информация о детях иностранцев. Появился реестр контролируемых лиц для иностранцев, которые утратили право пребывания в РФ. Просрочены документы, аннулированы документы, может быть, пересекли границу с нарушениями. Это все централизовано, определенная, и ты не можешь открыть счет, если у тебя есть какое-то нарушение, ты не можешь, например, брак заключить. Это, в общем-то, поражение в правах, расширение перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. Это тоже существенная штука. Больший контроль над приехавшими с установкой приложения в телефон. Оно называется RU-ID. Там есть возможность у государства, у силовиков определять твое местоположение. Мало приятного. Я когда это говорю, я, в общем, понимаю, о чем говорю, поскольку я тоже был мигрантом, был в сопредельной стране, в Армении, на птичьих совершенно правах, и ничего подобного от меня не требовали, а сейчас граждане той же Армении, кстати, это Евразийский союз, вроде как общее экономическое пространство, они, приезжая в Россию, должны больше бумаг заполнять, у них нет возможности в России оставаться на тех же основаниях, на каких я, например, в их стране пребывал. Это все очень невзаимно. Я, наверное, наверняка забыл еще какие-то меры. Буду рад, если ты напомнишь, что еще в последние месяцы появилось, что ухудшает жизни людей, которые приезжают в Россию работать.
Основные, в общем-то, действительно драконовские меры ты уже перечислил, но здесь хотелось бы даже вот просто остановиться на том, что увеличились пошлины на патенты, на продление этих документов и так далее. Хотелось бы все-таки напомнить, когда создавались эти единые центры оказания миграционных услуг, сразу приходит на ум центр Сахарова, уже тогда говорили, что наконец-таки миграционную вот эту всю сумятицу и неразбериху более-менее смогли привести в какое-то адекватное русло. Если раньше было очень много нелегалов, то за счет создания таких единых центров мигранты могли целенаправленно прийти в этот центр, подать все документы, и даже, скажем, лет 5-6 назад эти сборы были достаточно существенными. Для того, чтобы получить патент, оплатить налоги, все вот эти пошлины требовалось от 15 до 20 тысяч рублей. И это было действительно достаточно накладно. Российская экономика неплохо получала от этого, в общем-то, налоговых сборов. Теперь, получается, эти пошлины вырастут еще в несколько раз, что, конечно, не прибавит привлекательности российскому рынку труда. Или опять это приведет просто к тому, что будет очень много нелегалов, которые были всегда, и даже несмотря на то, что сейчас идет такое ужесточение, нелегальная миграция, она все равно остается. Конечно, очень много вопросов вызывает вот этот вот реестр, куда вносятся лица, которые каким-то незаконным способом проникли в Россию, и действительно это создает для них огромные трудности. И, конечно, самая уязвимая группа — это дети, это, по сути, прямое нарушение каких-то основополагающих прав человека, что все имеют право на равные права, отношения, образование. И, в частности, фактически, когда депутаты Госдумы выступают с такой риторикой о запрете принимать детей без знания русского языка в школы или требуют взимать с них деньги за то, что им предоставляют образовательные услуги, все это, по сути, противоречит Конституции России, где есть статья о том, что не допускаются никакие ксенофобские или националистические высказывания, потому что Россия — это многонациональная страна. И здесь хотелось бы также сказать, что вот эта вот мигрантофобская государственная, я бы сказала, политика, она ведет и к росту напряженности внутри самой Российской Федерации. Это, конечно же, другая большая тема, но мы не можем не отметить то, что сейчас очень много появляется в социальных сетях, в средствах массовой информации, сообщений или видеороликов, когда просто к девушкам азиатской внешности достаточно негативно относятся, или, например, к выходцам из регионов России, где большинство — это татары, башкиры и другие, в принципе, не голубоглазые и не белокожие представители. И мне кажется, это очень такое опасное заигрывание, что, с одной стороны, формирование образа мигранта как главной угрозы Российской Федерации, оно ведет вот к состоянию межэтнического согласия, которое действительно было в России. Конечно, сейчас говорить о том, что это как-то действительно проявлено и можно делать какие-то выводы сложно, но просто кажется, что, принимая все эти антимигрантские меры, Российская Федерация просто действительно играет с огнем. И это может привести просто к тому, что начнутся конфликты и между регионами. И здесь, конечно, хотелось бы отметить, что тот же самый Татарстан или Якутия, они вроде пытаются теперь быть правильными такими российскими чиновниками даже больше иногда, чем представители Москвы, и иногда даже пытаются активнее внедрять какие-то меры против мигрантов, чем это происходит в крупных каких-то городах центральной России. И все это, конечно, не добавляет привлекательности России как какому-то рынку труда, куда хотели бы ехать мигранты. Ну и, конечно, в целом жизнь мигрантов становится очень сложной. Можно просто перечислять каждый закон и каким образом он ухудшает положение мигрантов. Но если вот мы опять заострили внимание на детях, ничего хорошего это не принесет. Это будет просто вести к тому, что мигранты не будут отдавать своих детей в школы, дети не будут изучать русский язык, они будут маргинализированы, они не смогут интегрироваться в российское общество, и они действительно будут быстрее интегрироваться в какие-то криминальные группировки, что также не будет идти на благо и процветание экономическое и межнациональное России.
Тут несколько пунктов. Я понимаю, что это отход от темы нашего разговора, потому что мы собрались поговорить про отношение россиян вообще-то к иностранцам, но нужно понимать контекст. Это не какая-то особая мигрантофилия или специфический опыт мой и твой. Говорят нам, что мигранты России нужны, по-другому не получится. Во-первых, экономика. Спросите любого экономиста, да и не спрашивайте, он вам и так расскажет, или она, что России нужны рабочие руки, в том числе сейчас, когда изрядная доля людей заняты в производствах, связанных с ВПК. Во-вторых, демография. Мы вышли из того периода, когда у нас была сравнительно высокая рождаемость. Вот это поколение, которое рожало детей в последние примерно два десятка лет, оно выходит из игры в качестве родителей, в качестве тех, кто рожает. И мы возвращаемся к показателям начала 2000-х. Если вы не хотите привлекать людей, чтобы они привозили свои семьи, своих детей, ну, извините, вам нужно что-то еще придумать. То, что предлагает правительство на уровне риторики, как там Путин в том числе говорил, возрождать культуру многодетности, как-то так это формулируется, но это несерьезно. Так это не работает в современном обществе. Не заставите вы молодую образованную женщину родить вместо одного или там двух детей 3 и 5, просто потому что по телевизору будете ей об этом рассказывать. Так не сработает в 21 веке. Так и раньше не работало. Рожали от скуки. Ха. И потому что в деревне ребенок — это помощник. Была совершенно другая ситуация. Не хочу в который раз говорить про демографический переход, но это, в общем, о нем, конечно, речь. Если вы не пускаете в детский сад или в школу ребенка, он хуже интегрируется. Он как-то все равно, видимо, сюда к вам приедет и будет работать, если это экономически оправдано, но вы не сможете передать ему ценности общества, в котором сами живете и которые хотели бы транслировать. Все остальные страны, которые думают о том, как работать с приехавшими, вообще-то настраиваются на то, что надо в третье место в учреждении образования ребенка, наоборот, интегрировать. Если родители даже не хотят его отправлять в школу, нет, государство должно заставить это сделать, потому что здесь он выучит язык, у него будет здесь какая-то привязка, да, и культурная, он обретет связи с друзьями в школе или в детском садике, он научится говорить на языке, у него будут лучшие карьерные возможности, он не будет маргиналом, он не будет гетеизироваться, да, не будет того, чего хотят избежать вообще-то страны, принимающие иностранцев. Ну, я не знаю, можно порассуждать о чем-то вполне себе материальном. Вообще-то Российская Федерация в 2000-е и в 2010-е годы инвестировала в школьную и дошкольную инфраструктуру, когда ее не хватало, детских садов и школ, я имею в виду, для рождающихся детей, и она сейчас будет стоять. Ну, хорошо, хотите снова закрывать школу? Пожалуйста, так можно. А можно там все-таки кого-то учить. Поэтому, когда там в пояснительные записки про рост нагрузки на учителей, это все просто настолько несерьезно, это не соответствует реальности. Это какой-то вымышленный мир, что нужно, боюсь, про это напоминать. Хорошо, давай поговорим про одну небольшую категорию людей, которые приезжали тоже в последние годы в Россию, и ты, когда перед нашим с тобой разговором готовилась, посмотрела цифры и очень удивилась. Я про программу переселения соотечественников. Вроде бы не классические мигранты, да, не классические иностранцы, о которых мы думаем, когда эти самые слова «мигранты», «трудовые мигранты», «выходцы из такой-то республики» звучат, приходят нам на ум.
Да, это очень интересная тема. Вообще, программа переселения соотечественников – это нечто вроде американской грин-карты, только российского покроя. И программа действительно сама по себе была неплохая. Если мы уберем всякие идеологические составляющие про русский мир, про то, что люди хотят тянуться к каким-то там исконно русским ценностям, русской православной церкви, то действительно было в ней очень много хорошего. И даже бюрократия была не столь изощренной, как, например, в отношении мигрантов. Ее вообще Путин предложил еще в 2006 году до всяких политических очень сложных событий, и она сразу стала очень популярной. Вообще она ориентировалась на русскоязычных выходцев из постсоветских стран, и действительно там не было какого-то выделения по этническому признаку, то есть там не было указания на то, что это должны быть этнические русские, татары, или украинцы, или, в общем, коренные народы России. Все, кто владел русским языком, кто считал себя причастным к русской культуре, могли подать на эту программу. И программа первые годы, пока бюрократическая машина разгонялась, была не столь популярной, но мы видим, всплеск ее популярности пришелся на 2012 год. Вообще нужно отметить, что по задумке российских властей по этой программе должны были там в течение 5-10 лет несколько миллионов. То есть в первые годы они ожидали наплыва до 2 миллионов человек. Но на протяжении всех лет, что работает программа, работает она, повторюсь, с 2006 года и сейчас продолжает работать, она едва набирала по 100 тысяч человек. Это не только постсоветское пространство, но, в принципе, имелось в виду все страны мира, где люди хотят вернуться в Россию, вот они могли податься на эту программу. Пик популярности этой программы пришелся на 2014-2015 год. Я полагаю, что это связано как раз с войной в Донбассе, скажем, первой фазой войны, которую мы наблюдаем сегодня. И вот в тот год количество соотечественников, вернувшихся в Россию, составило около 200 тысяч человек. И просто я сама проводила исследования, я сама родом из Узбекистана и была в посольстве России, видела, как люди подают, по каким причинам они переезжают в Россию. И я обращала внимание на то, что, конечно же, желающих податься на эту программу было больше, чем просто русскоязычные. Это были и узбеки, и таджики, и те самые трудовые мигранты, которые таким образом пытались легализоваться в России. Причем переехать по этой программе можно было в отдаленные регионы России. Саратовская область пользовалась большой популярностью, Липецкая область, Курская область. И действительно не было каких-то ограничений, даже на Дальний Восток. И еще было предусмотрено, что российские власти выдавали определенные подъемные суммы. И если вы хотите, например, поехать на Дальний Восток, а как раз среди этнических узбеков, таджиков, кыргызов было очень много желающих поехать и осваивать Дальний Восток, и подъемные средства действительно были привлекательными. Соответственно, они получали это свидетельство участника программы переселения и уже могли по более упрощенной программе получить российское гражданство. В целом, в общем, от момента подачи на программу и до получения российского паспорта проходил год, и действительно человек мог стать гражданином Российской Федерации. В последние годы уже, конечно, этнических русских, татар, украинцев, наверное, всех тех, кого хотели бы видеть российские власти, становилось все меньше и меньше. Но, тем не менее, это были узбеки, таджики, кыргызы, казахи. Из Казахстана была достаточно большая миграция, которые, тем не менее, говорили на русском языке. И если мы посмотрим на цифры, то резкий спад начался где-то в 2019 году и 2020 год. Понятно, это связано с ковидом, но именно в 2021 году. Как раз именно начало вот этой кампании против мигрантов. И когда я говорю мигрантов, это против всех иностранцев, которые въезжают в Россию и которые не симпатичны гражданам России, можно зафиксировать именно 2021 год. Именно вот с того года мы наблюдаем прям резкое падение. То есть если в среднем, начиная с 2006 года, плюс-минус приезжало до 100 тысяч человек, то если посмотреть статистику последних лет, особенно с 2022 года, просто произошло резкое сокращение. Например, в 2022 году, если въехало около 70 тысяч человек, то в 2024 году свидетельства участника программы переселения получили до 40 тысяч человек, а въехало меньше 30 тысяч человек. То есть, опять обращу внимание, это со всех стран мира количество граждан, которые хотели бы стать гражданами России. И опять, не факт, что эти граждане захотят остаться в России надолго. И исследователи как раз связывают это, конечно, прежде всего с войной в Украине, потому что все-таки желающих идти воевать становится все меньше. Это, кстати, касается и мигрантов. Теперь, если кто-то получает российский паспорт или даже какие-то документы в виде вида на жительство, эти граждане обязаны стать на воинский учет. И, соответственно, участники программы переселения соотечественников тоже неминуемо столкнутся с этими процедурами. И просто фактически то хорошее, что было в Российской Федерации, а я действительно настаиваю на том, что программа при сложности вообще всего механизма подачи, она более-менее начинала работать. То сегодня мы видим, что Россия как страна, она абсолютно не привлекательна не только для мигрантов, но даже для соотечественников, которые говорят на русском языке, которые связывают себя с российской культурой. И сколько бы нам ни приводили душещипательные истории американцев, европейцев, которые хотят все-таки жить в соответствии с традиционными ценностями, иметь корову, домик в деревне, все это абсолютно опровергают просто цифры статистики. Это все не популярно. И еще здесь просто интересный случай. Наверное, вы обратите внимание, что я сказала и те, у кого даже есть вид на жительство. У меня непосредственно история, она произошла с моим хорошим знакомым в Москве, как это сейчас работает. Человек, который хочет получить российское гражданство, и у него есть на это основание, в частности, у него супруга гражданка Российской Федерации, и он имеет право автоматически получить и вид на жительство, и потом российский паспорт. Ему отказываются давать сейчас российский паспорт. Сначала призывают его встать на воинский учет, заключить контракт с Минобороны, отправиться на войну. И то есть, когда вот происходит абсолютно не соответствующие даже действующему российскому законодательству абсурдные ситуации, когда у человека есть основания получить российский паспорт, но придумывают какие-то обходные пути для того, чтобы завербовать людей на войну в Украине, едва ли Россия станет привлекательной страной. А если возвращаться к демографии, о которой ты говорил, то, конечно, демография, мы видим, падает, рабочих рук не хватает, и, не знаю, что будет с Россией. Конечно, Россия все-таки остается привлекательным рынком труда, она более-менее понятная, все-таки действует еще безвизовый режим, но то, что Россия как действительно наиболее урбанизированная страна, где очень много крупных городов, об этом часто говорит Екатерина Шульман, что это абсолютно ложный стереотип, что Россия это страна деревень. Нет, это большая страна с крупными действительно мегаполисами и городами, и потребность в трудовых мигрантах, она будет расти. Об этом, в принципе, говорит и российский бизнес, и мы знаем много таких случаев, когда интересы властей региональных, которые хотят выслужиться перед Кремлем, перед депутатами Госдумы, она идет просто в противоречие с интересами бизнеса. Но имеем, что имеем. Сегодня у нас идеологическая составляющая защита русского мира от всякого иноземного и чуждого, она выходит на первое место. Вот такая ситуация.
Мы наблюдаем эту кампанию, потому что с тобой мы тоже это обсуждали, и, кажется, тут не о чем спорить. Государству кажется, что, во-первых, таким образом можно канализировать недовольство, во-вторых, что это безопасная вообще-то тема для того, чтобы это самое недовольство канализировать и каким-то образом сплачивать народ отдельным политикам или государственным функционерам, набирать очки. Это удобный объект. В общем, история старая как мир, да, найти и новое, и сказать, что он во всем виноват, отвлечь внимание, сосредоточить на нем негативные эмоции. Но вот этот разрешенный популизм, желание, соблазн погреть на этом руки, насколько оно обосновано, что ли? Ты же посмотрела социологию? Я тоже посмотрел, но интересно тебя сперва послушать.
Да, я посмотрела социологию, готовясь к подкасту. И, конечно, первое, сложно говорить о социологии, о каких-то точных социологических данных, все-таки мы должны сделать эту ремарку. И я пришла просто к тому, что действительно вот эта мигрантофобия, она во многом подогревается сверху. И это просто какие-то противоречивые данные. Когда россиянам задают вопрос, как они относятся к тому, что мигранты работают на стройках, в сфере общепита, водителями такси, значимая часть до 35-40% отвечают нейтрально. Они не испытывают какой-то неприязни к мигрантам. Причем где-то до 20% относятся к этому положительно. Но эти же самые россияне на вопрос, что представляют угрозу, внезапно оказывается, что за последние 2 года... Если раньше на первое место выносили коррупцию, произвол властей, а миграция была где-то в конце этого списка, то теперь как раз те самые люди, которые вроде бы только что относились нейтрально к работе мигрантов на стройках, в общепите и так далее, они вдруг начинают говорить о том, что видят в мигрантах угрозу культурным ценностям, и появились такие понятия, как духовные скрепы, культурные ценности, понятие семья и духовность. И, в общем, все это, оказывается, мешает этим россиянам жить каким-то образом. И такое противоречие в головах россиян, мне кажется, можно объяснить тем, что когда 24 часа в сутки из различных государственных средств массовой информации мигрантов представляют как главную угрозу безопасности Российской Федерации, главный внутренний враг, да, то, соответственно, это и будет восприятие такое формироваться. И опять, я не пришла к какому-то единому показателю, но что я могу точно отметить, что до 22-го, до 21-го года, когда начала разгоняться эта кампания, данные и Левада-центра, и даже государственных социологических служб, они говорили о том, что неприязнь к мигрантам в России, она снижается, особенно в крупных городах. Да, если спросить, например, какого-то такого националистически настроенного среднестатистического россиянина, он скажет: да что ты говоришь, я в частности разговаривала, всегда мы ненавидели мигрантов, это главная угроза. Но в целом мы видели, как россияне, москвичи, жители Санкт-Петербурга привыкли к очень удобным службам доставки, когда все сделают мигранты, и снег во дворе почистят, и привезут продукты при помощи Яндекс.Маркета и других, в общем-то, служб, и такси были относительно недорогие в Москве, даже в самом крупном городе. Но вот получается, что особенно, когда нагнетается мигрантофобская кампания, и цифры нам говорят о том, что более половины россиян действительно видят в мигрантах угрозу этим национальным скрепам. Вот такие вот противоречивые выводы я смогла найти, готовясь к подкасту.
Я посмотрел то, что делали ФОМ в ЦИОМ Russian Field. У Russian Field про Центральную Азию было отдельно, хотя тут не совсем справедливо ограничивать только этим большим регионом. Любопытнее всего, мне кажется, Левада. Леваду я не упомянул, да? Потому что там сложнее вопросы, в том числе, да, как ты сказала, как вы относитесь к тому, что выходцы из Узбекистана, Молдовы и других стран Кыргызстана работают на стройках? Или, например, согласны ли вы со следующим выражением, и дальше приводится какое-нибудь утверждение, и нужно согласиться, не согласиться, влияет ли это на преступность, отбирают ли они рабочие места, разрушают ли российскую культуру, в целом способствуют развитию российской экономики или нет, обогащают ли российское общество. И ты знаешь, когда смотришь на все эти цифры, есть ощущение, ну, оно не беспочвенное, да, оно подтверждено этими опросами, что есть примерно половина российского общества с тем или иным жаром, не принимающие других иностранцев, приезжих, как это еще называется в России, мигрантов, да, конечно, самое ходовое слово. В основном это люди в возрасте, в основном мужчины, в возрасте, в смысле 40-45 и выше. И вот на этой базе можно строить подобную антимигрантскую кампанию. Этому электорату, этой части общества можно говорить: лови их, да, давайте противодействовать им, давайте будем выбирать их в качестве слабых и неприятных, и вообще, чего они тут к нам приезжают. Ну, то есть, отвечая прямо на вопрос, нравится ли россиянам, когда какой-нибудь губернатор, руководитель Следственного комитета, депутат Госдумы говорит что-то этакое про не наших, про других, ну, тут есть довольно приличная база. То есть, нельзя сказать, что россияне такие уж... интернационалисты. Вот слово из прошлого. Интернационалисты. Ты бы как ответила на прямой вопрос, нравится ли россиянам, когда против мигрантов, против иностранцев вводят ограничительные меры?
Я бы ответила, имея опыт жизни в России, что, наверное, многие отвечают: «мне все равно». Это точно так же, как я политикой не интересуюсь, мне все равно. Мигранты, если они не трогают непосредственно меня, мне все равно. Но я столкнулась с тем, что многие стали относиться негативно именно потому, что якобы вот мигранты мешают им в школах. С таким действительно бытовым, просто каким-то настроем антимигрантским я столкнулась впервые, когда, в принципе, даже вполне себе разумные родители стали говорить о том, что вот мы не хотим, чтобы наши дети там учились с этими, извините за выражение, черномазами. Мы не хотим, чтобы они портили качество русского языка. Конечно, такие высказывания меня очень сильно поражали, но я абсолютно уверена, что и под нашим этим подкастом будет очень много таких комментариев. Но ничего, пишите, мы за то, чтобы продвигали наш подкаст. Но в целом я хотела бы сказать о том, что это очень опасная тенденция. И вот это вот нейтральное отношение, и мне все равно, и антимигрантское, как я говорила в начале, все-таки Россия — это все-таки большая многонациональная страна. Действительно, хрупкий межнациональный баланс, он держится во многом благодаря тому, что в 2000-е годы еще положили конец различным националистическим группировкам. Конечно, сейчас они снова появляются. Конечно, все-таки власти в тот период начали открыто выступать за межнациональную толерантность и так далее. И то, что сегодня идет вот это вот заигрывание с такой мигрантофобской повесткой, это не идет на пользу в целом каким-то более долгосрочным тенденциям стабильности внутри России. Не хочу быть здесь каким-то пророком, но тем не менее, мы знаем, что в России действительно существует этот хрупкий баланс во многих регионах. Достаточно все-таки еще специфическая ситуация на Северном Кавказе. Очень много мусульманских регионов в Поволжье. И действительно, пока это удается поддерживать. И, как я уже сказала, власти даже пытаются потакать этой мигрантофобии. Ну, возьмем даже Сардану Авксентьеву, которая в свое время была таким проводником либеральных ценностей или чего-то разумного еще, когда казалось уже, что в политике и среди губернаторского корпуса, среди региональных властей этого нет. Но посмотрите ее инициативы. Она выступает как раз-таки с такой антимигрантской повесткой, сидя сейчас в Госдуме, в партии «Новые люди», что просто становится страшно. Все-таки Якутия достаточно такой регион, где те же самые тюркские корни, что и у многих выходцев Центральной Азии. У этих жителей и Якутии, и многих регионов не так много, что их объединяет, но и не так много их различает, я бы так сказала. И когда, в принципе, региональные власти сами пытаются заигрывать с этой повесткой, и оказавшись в Госдуме, когда они начинают это декларировать, ну, честно говоря, может быть, сейчас в угоду популизму государственному, это так или иначе будет принято, проглочено, но в долгосрочной перспективе, честно говоря, опять не хочу давать какие-то негативные сценарии, но для межнационального согласия Российской Федерации это все не идет на пользу. Ну, в общем, вот такие вот печальные выводы.
Да, ничего хорошего. Про якутов вспоминаются. Спросите, если у вас есть знакомые из Якутии. Приезжаем в Москву, нам квартиру не сдают, и все время спрашивают, чего вы в Россию приехали из своей Якутии? А с Якутией вообще без виз, не без виз? Да, бывает, бывает. Как реагируют страны Центральной Азии на протяжении вот этих лет на то, что происходит в Российской Федерации? Ты писала об этом тексты и про поиск новых рынков для трудовой силы, да, новых рынков труда в Азии, в Южной Корее, да, например, и в Европе, в том числе в Восточной Европе, включая Польшу. Что на уровне правительств и что на уровне тех, кто, собственно, голосует руками-ногами, едет куда-то работать?
Да, Влад, я, готовясь к подкасту, посмотрела цифры, и, наверное, я хотела бы с таким воодушевлением говорить о том, что выходцы и граждане стран Центральной Азии осваивают новые рынки. Это действительно так, но я посмотрела просто статистику Центробанка Узбекистана. И вот если мы посмотрим данные денежных переводов за 2024 год, 2023 год, то мы увидим, что где-то до 60-70% денежных переводов – это в основном деньги, которые идут из России. В целом, например, по итогам 2024 года денежных переводов в Узбекистан из всех стран мира составили порядка 15-16 миллиардов долларов. Это около 10-11% бюджета Узбекистана, ВВП бюджета Узбекистана. Причем из этих 15-16 миллиардов долларов, 11,5 миллиардов долларов пришли из России. Конечно, власти Узбекистана отмечают, что потоки денежных переводов из России, они сократились. Если раньше они составляли до 78%, то теперь они сократились до 77%. Ну, честно говоря, так себе падение. Отмечают, что, конечно, денежные переводы увеличились из Казахстана, из Европы и так далее, но просто почувствуйте разницу. Если из России Узбекистан получает 11,5 миллиардов долларов, то следующая за Россией страна – это Казахстан, там сразу идет падение где-то 500 миллионов долларов. Ну, то есть почувствуйте 11 миллиардов долларов США и 500 миллионов долларов из Казахстана. Это говорит о том, что все-таки действительно Россия достаточно большой рынок труда, что так или иначе, как бы российские депутаты не критиковали мигрантов за незнание русского языка, русским языком владеют, едут, конечно, влияет отсутствие виз. Ну и то, что мы уже сказали, Россия урбанизированная страна с большими крупными городами, с большим промышленным производством, и Россия остается все-таки привлекательным рынком труда. И тут, как ни крути, мы приходим к этим цифрам. Это я привела только данные по Узбекистану. Если говорить по Таджикистану и по Кыргызстану, то там, в принципе, денежные переводы, они составляют до 40% ВВП. И, конечно же, в основном эти деньги по-прежнему идут из России. Конечно, влияет падение курса рубля или его повышение, но факт остается фактом. Пока что Россия является основным рынком труда. Но все-таки действительно, об этом пишут также различные аналитические центры в странах Центральной Азии. После начала этой мигрантофобской кампании в России начался отток мигрантов из России. За последние 2 года из России выехало до 500 тысяч мигрантов, граждан Узбекистана. Где-то до 200 тысяч покинуло граждан Таджикистана. Такая же картина и по Казахстану. Самой привлекательной страной после России становится или Турция, или Казахстан. Заметна тенденция, что выходцы из стран Центральной Азии пытаются найти работу в Европе. И действительно, здесь идет поддержка со стороны непосредственно властей Центральной Азии, когда заключаются договоренности и по квотам этих мигрантов отправляют туда на промышленные какие-то производства. Но факт остается фактом, Россия – ключевой рынок, но каким-то образом эту монополию, конечно, пытаются сбить. И это очень такой достаточно сложный вопрос, и радует то, что власти стран Центральной Азии стали все-таки реагировать на эту проблему, и реагировать во многом стали именно из-за этой мигрантофобской политики российских властей. И теперь практически с каждым иностранным лидером, который приезжает в страны региона, пытаются говорить о возможности трудоустройства собственных граждан в той или иной стране. Например, прошедший весной саммит Евросоюз и Центральная Азия, там также вопрос именно трудоустройства граждан Центральной Азии на рынках Европейского Союза, он также был в числе ключевых. И опять мы понимаем, что с демографией в Европе также все не очень хорошо. И, например, в Словакии, в Венгрии очень много простаивает промышленных предприятий. И если вы зайдете на сайт по поиску работы в Узбекистане, в Кыргызстане и в Таджикистане, то там, в принципе, можно действительно найти вакансии и подать документы. Конечно, бюрократическая система, она выстроена намного сложнее. Очень сложно получить шенгенскую визу и легализоваться в Европе. Но, тем не менее, действительно, эта тенденция наблюдается. И сейчас открывается постепенно и китайский рынок. Мы знаем, что и в Китае тоже с демографией все не так хорошо. Точных данных пока нет, но тенденция также намечается. Но опять повторю, конечно, Россия еще долгое время будет оставаться привлекательным рынком труда, и, казалось бы, в принципе, это могло бы стать какой-то такой важной составляющей привлекательности России. Но ситуация такова, что Россия не видит в этом свою сильную сторону, а видит в этом свою слабую сторону, и, в общем, всю государственную машину направляет на то, чтобы рост мигрантофобии действительно в стране рос.
Давай тогда подведем итоги. С точки зрения экономики, с точки зрения демографии Российской Федерации нужен приток людей, не только тех, кто временно приедет, поработает и уедет, но и семьями. Можно было бы интегрировать, пользоваться теми инвестициями, которые были сделаны и в Советском Союзе, и в Российской империи. И пафос вот этой программы переселения соотечественников вообще-то в этом, да? Все, кто когда-то жил на территории Российской империи, Советского Союза, РСФСР, могут приехать, получить гражданство по облегченной процедуре. РСФСР, видимо, написано, потому что Кыргызстан, да, когда-то был частью конкретно РСФСР. Ну, неважно. Можно говорить о том, что сейчас эти препоны — это не очень хорошая вещь, потому что есть база в обществе, настроенная ксенофобски или скептически по отношению к приехавшим. И когда государство начинает с точки зрения авторитета эксплуатировать эту тему, ничем хорошим это не кончается. В том числе, кстати, бывают довольно удивительные, непредсказуемые для самого государства вещи. Мы видели, как практически на уровне рутины с своими причинами, но по форме довольно рутинной жестокостью обошлись с азербайджанцами, а Алиев ответил: российское руководство вряд ли что-то такое планировало и вряд ли хотело бы иметь такого рода проблемы. Но когда вы запускаете вот этот механизм, когда ваш силовой аппарат, в частности, не относится к людям из, опять же, используя немой язык, ближнего зарубежья, как не к совсем людям, не к людям первого сорта, вы можете получить и такое, хотя не планировали. Ну и да, мы еще посмотрим на изменение настроений в российском обществе и на то, как повлияет это на отношения с ближайшими соседями. Пока видим, что то гигантское преимущество, то естественное преимущество, которое у России было, в частности, по отношению к Центральной Азии, оно сейчас подвергается эрозии. Но еще не то чтобы рассыпалось. Пока до этого очень-очень далеко. Ты как суммировала бы?
Вот сегодня, когда говорят о Европейском Союзе, его много критикуют, но тем не менее признают, что вот эта экономическая интеграция внутри Союза, она идет на благо. И идея Евразийского Союза, которую предлагал, в частности, Нурсултан Назарбаев, потом подхватил Владимир Путин, она действительно могла бы быть эффективным ключом к тому, чтобы, скажем, российское влияние, оно сохранялось, если бы в нем не было какой-то геополитической составляющей, идеологической составляющей. Как я уже сказала, Россия остается привлекательным рынком труда. В то же время, как показали последние годы, многие российские бизнесы вдруг открыли для себя рынок стран Центральной Азии. Оказалось, что это в среднем около 150 миллионов человек с очень растущими демографическими показателями. И теперь очень многие российские бизнесмены, которые или попали под санкции, или пытаются перенаправить свои деньги в другие страны, открывают для себя Казахстан, инвестируют там во многие стартапы или какие-то крупные промышленные предприятия, когда Wildberries, Озон и другие онлайн-площадки приходят в Узбекистан и поражаются количеству заказов там. То есть все это говорит о том, что в принципе и Россия, и страны Центральной Азии, и даже, я не исключаю, Южного Кавказа, могли бы быть полезны друг другу. И действительно, это бы только усиливало тенденции к тому, чтобы жители этих стран, молодежь, учили русский язык, тянулись к изучению российской литературы, музыки и так далее. Но пока мы видим, что превалирует вот эта идеологическая составляющая, пока российские власти пытаются защищать русских там, где они в этой защите не нуждаются, при помощи военной силы, пока российские власти достаточно скептически относятся вообще к субъектности стран Центральной Азии и Южного Кавказа. И вот ты привел хороший пример, что только, по сути, Азербайджан дал впервые отпор. И пока вот это вот пренебрежительное отношение как к своим все еще младшим братьям будет оставаться, и пока не будет какого-то взаимного уважения, ну, в общем-то, все останется так же напряженно, и страны продолжат переориентироваться на какие-то другие просто страны. А преимущество действительно, если бы был прагматизм, экономика, какие-то инвестиции, то такое объединение могло быть привлекательно для всех. Конечно, сейчас, наверное, об этом говорить немножко странно и страшно, и я думаю, что и меня захейтят в комментариях тогда, когда Россия ведет войну, но это просто время упущенных возможностей. Если бы в основе всего, как в Евросоюзе, все-таки была экономика, то, возможно, мы бы имели сегодня намного более сплоченный евразийский интеграционный блок, и тогда бы вообще не пришлось не спасать никакой русский мир на танках. Все бы на нем прекрасно говорили, и он действительно был бы языком межнационального общения. А сегодня все учат китайский, английский и другие языки. Такова реальность. Спасибо Владимиру Путину.
Спасибо тебе. Насчет Владимира Путина не присоединяюсь. Галия Ибрагимова, политолог, журналистка.
Спасибо, Влад.
Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Большое спасибо всем, кто поддерживает наше издание финансово, включая этот подкаст. Без вашей поддержки, к сожалению, ничего бы этого не было. «Медуза» после разных репрессивных мер со стороны Российской Федерации в ее отношении не может зарабатывать сама. И, боюсь, снова хочу попросить вас о помощи. Не так давно в нашем издании вышел материал. Это просто картинка. Сколько человек, и они нарисованы, символические фигурочки, поддерживают и из тех, кто может это делать, из тех, кто находится за границей, нас финансово 2 человека из 1000. Это очень мало, и абсолютное число не очень велико, в районе 10 тысяч. Хотелось бы больше, ну как хотелось бы, нужно больше, иначе, боюсь, наша экономика не будет сходиться, она уже не сходится, уже есть дыра в бюджете. Если у вас есть такая возможность с точки зрения безопасности и с точки зрения финансов, поддержите, пожалуйста, «Медузу». Буду лично вам крайне благодарен. До встречи, пока.